даже особо не представляешь, чьи это бабки.
После такого
бизнес-сообщество вот это все постоянно обсуждает.
Пришлось одевать в солидные костюмы,
платить откаты. Вообще живы еще эти люди?
Их кабана могут скормить. Статистов, которые заставят их вспомнить, куда делись деньги, много.
То есть, одним словом, он кошевар.
Да, я заняла лучший кошеварский ник.
Какие-то криминальные прозвища.
Такие хаты назывались советом директоров. Они там творили трэш, бухали, упарывались.
Почти Тиндер, но для номиналов.
Соответственно, мой знакомый Сашенька кормил этих дропперов хлебушком, вот.
И здесь появляется вопрос, что же, блин, случилось? Всем привет, меня зовут Ира Панкратова, я журналист-расследователь, и в этом подкасте, который называется «Докопалась», я докапываюсь до людей, фактов, событий и сути вещей. Сегодня я решила докопаться не до своего собеседника Лёши.
Приятная новость, что меня сегодня не будут докапываться. Меня зовут Лёша Малаховский, я правовой журналист. И я вместе со своей небольшой лопаточкой помогу Ире докапываться до обнального рынка.
Начнем мы докапываться с истории, которая разгорелась в уютном фейсбучике. Блогер по имени Михаил Жуховицкий опубликовал пост, который собрал 1500 комментариев и примерно столько же лайков. Лёша, ты знаешь, кто это?
Вроде я припоминаю. Его. Это тот самый мужик, который, наверное, полгода висел у меня в подписчиках, и я все думал, добавлять его в друзья или нет, после каждого его лайка или перепост. Вот. Но в итоге я решил его добавить только после этого скандала.
Он публиковал очень много блогов и статей о рынке обналичивания денег.
Ну, то есть, одним словом, он кошевар.
А что такое кошевар?
Обнальщики называют любую наличку кашей. Так и появляется кошевар.
Михаил Жуховицкий вряд ли бы согласился с тем, что он обнальщик.
Да мы и не утверждаем. Это.
В общем-то, да. Мы заговорили о сленге, есть слово дропперы.
Это те люди, которые с банковскими карточками приходят и снимают ту самую наличку.
А также напрямую относящийся к этой истории термин «тенек». Это не тень, это банк Тиньков.
Как там называют другие банки? Вот, например, Райфайзенбанк.
Райфайзен называют Райф, ну что, в общем-то, не так огненно.
Могли бы называть Рафик.
Или, например, банк Точка. Какие могут быть варианты, как ты думаешь?
Запятая.
Тенек — это именно тот банк, который стал предметом скандала с постом Михаила Жуховицкого. Надо сказать, с Жуховицким я пыталась пообщаться. Сначала мы списали в Фейсбуке, он дал мне комментарии, но он остался недоволен. И когда я позвонила ему второй раз, он сказал, что после такого общаться со мной не будет. И обвинил меня в предвзятости. Вот хочется сказать, Михаил, я не предвзята. Если вы решите со мной поговорить, добро пожаловать в наш подкаст. Жуховицкий написал, что с счета его близкого друга пропало 5 миллионов рублей. Друга зовут Виталий Бурыкин, и он столкнулся с трагичнейшей ситуацией. Он попытался выйти на рынок господрядов или коммерческих подрядов, не совсем было понятно из поста, получил заказ на укладку бордюра и потерял деньги, которые поступили тут же на его счет в Тинькофф банке. Скандал разразился невероятный. И кто же этот пострадавший?
Ну, явно какой-то перспективный бизнесмен, который не побоялся в 2019 году взять и с нуля начать свое дело.
Сначала я определила его возраст по его ИНН, что, в общем-то, сделать несложно, если ты знаешь компанию. Компанию мы знаем. Это компания Pegas. После этого я нашла в соцсетях человека с таким именем и датой рождения. Угадай, сколько ему казалось лет?
Наверняка у него был какой-то опыт руководства в других фирмах. Я думаю, не меньше 30.
Оказалось, чуть больше 20. Он зарегистрирован в соцсетях, но почему-то решил сменить там свою фамилию на никнейм Беркут.
Может, он как-то связан с силовыми структурами украинскими?
Возможно. Потом он создал еще один аккаунт и там уже взял фамилию Белов.
Какие-то криминальные прозвища.
Потом я нашла его фотографии. У него была огромная татуировка на руке.
В виде бордюра?
Нет, в виде цветка или чего-то подобного. Потом я стала писать его друзьям. И друзья рассказали мне о том, что он работал в комнате смеха в Ступино.
Стоп, то есть ты хочешь сказать, что ты просто так написала друзьям талантливого бизнесмена, и они тебе так запросто рассказали всю биографию?
Надо сказать, что далеко не все были такими отзывчивыми, кто-то просто меня заблокировал. Виталий сначала мне ответил, а потом исчез. Но вскоре он появился на фотографии с адвокатом Настей Рыбки.
Виталий Горькин считает, что эти деньги похищены. Он по данному факту написал заявление в полиции и производится проверка.
Вот что говорил юрист Дмитрий Зацаринский, тот самый, который защищал Настю Рыбку на пресс-конференции. Кстати, на этой пресс-конференции было, по-моему, 4 или 5 журналистов, один из которых я. При этом до этого Зацаринский писал у себя в соцсетях, что его пресс-конференция даже популярнее, чем какого-то министра.
Чем пресс-конференция Насти Рыбки.
Когда я шла туда, я очень боялась, что я опоздаю, и у меня не хватит места.
А где доверитель ваш, он появится?
А мой доверитель человек не публичный, он человек молодой, а он не придет. В юридических тонкостях он не искушен. Всю юридическую составляющую давние проблемы я заводил на свои магические плечи. Мне непонятно, человек из комнаты смеха. Ну, он когда-то давно там работал, ну и что?
Вы же размещали себя в Инстаграме фото с Виталием.
Это он.
Это он, да.
Виталий Бурыкин.
Ну, то есть
мы с ним встретились, он попросил меня помочь, и я этим занимаюсь вот с этого времени.
А скажите, пожалуйста, что за подряд получила компания «Интергаз»?
Я не уполномочен оглашать, значит, это была предоплата за определенную строительно-монтажную работу, которую ООО «Пегас» должно было произвести. На сайте Тинькофф была одна информация буквально недавно. После выхода моего поста, где я попросил убрать ложную информацию, эта информация была убрана, в частности, о том, что Бурыкин номинал, что фирма «Пегас» имеет признаки однодневки.
Знаете, я открыла сайт Тинькофф, и тут по-прежнему написано, компания имеет все признаки фирмы однодневки.
Ну, значит, я не внимательно. Это не является сейчас фокусом моего внимания. У меня очень много дел уже вот с конца сентября. Бизнес-сообщество вот это все постоянно обсуждает. Этого могло бы не быть. Я эти деньги с них, с банка, все равно получу.
Кто же снял 5 миллионов со счета Виталия с этой прекрасной компании, которая должна была укладывать бордюр?
Тоже талантливый бизнесмен.
Очень талантливые бизнесмены, которые получили право снять 5 миллионов рублей на основании КТС. Вот расскажи нам, как юрист, что такое КТС.
Представим себе, есть какая-то организация, в ней несколько десятков человек, и в ней создают комиссию, которая решает вопросы о невыплате зарплаты. То есть вместо того, чтобы человеку сразу идти в суд, он обращается в эту комиссию. И эта бумага, это решение, оно является, по сути, исполнительным листом. Этими решениями часто пользуются обнальщики, потому что не составляет труда зарегистрировать фирму, в которой будет номинальный директор и еще несколько десятков других номиналов. И они будут в нужное тебе время выносить необходимое решение комиссии по трудовым спорам.
И здесь появляется вопрос, что же, блин, случилось? А похоже, вот что могло случиться. Виталий, которого, кстати, так никто вживую не видел, только вот на фотографиях, которые мы нашли, был все-таки номинальным директором, а двое людей, которые снимали деньги, были дропперами.
Те люди, которые приходят с банковскими карточками и снимают деньги. Собственно, они и получают этот нал.
Двое дропперов снимают деньги и исчезают с ними.
То есть они-то и стали талантливыми бизнесменами как раз.
Да, точно. Соответственно, все остальные участники цепочки оказались в неловкой ситуации. И все они теперь с собаками ищут двух несчастных дропперов, которым достались эти 5 миллионов. Как ты думаешь, вообще живы еще эти люди?
Скорее всего, сначала от них добьются возврата этих средств, да еще и с процентами. Ну и только потом их, возможно, ждет какая-то грустная участь.
Killing to me is like taking out the garbage. I don't like doing it, but it's gotta be done.
Говоря о дропперах, в нулевые годы дропером мог стать любой маргинал. Потом это все стало усложняться, бомжей пришлось одевать в солидные костюмы, потому что в банках их пристально допрашивали. Поэтому обнальщикам пришлось в свою схему добавлять целых инструкторов. Эти инструкторы ездили, покупали костюмы для бомжей, и потом провожали их до банка и ждали, когда же их воспитанники первые контрольные работы успешно сдадут. А сейчас ситуация усложнилась. Такие допросы проводят не только служба безопасности банка, но и налоговики. Поэтому дропперами как раз становятся три категории. Матери-одиночки, пенсионеры. Конечно, никто не станет оформлять фирму на какого-нибудь 80-летнего старичка. Женщина в 60 или мужчина в 66 — это достаточно удачный выбор. Для того, чтобы сделать из этого человека перспективного стартапера. Третья категория, к которой можно отнести Виталия, это как раз студенты старших курсов.
Обнал нужен в первую очередь строителям и господрядчикам, потому что им нужно платить откаты.
Какой ужас.
Какая новость, главное.
Думаю, многие сейчас в шоке. Так вот, этот рынок существует достаточно давно, уже несколько десятилетий. Только в нулевые годы эту сферу никто не трогал, пока государство получало огромные деньги от нефтегазового сектора. Но вот к нам вернулся Крым, ударил экономический кризис, и государство решило, что нужно подминать под себя все новые и новые сферы. Кто, собственно, формирует так называемые вот эти обнальные группы? У них нет какой-то вертикальной там пирамиды. Соответственно, один человек из этой схемы занимается поиском и обучением тех самых дропперов. Второй человек ведет операторскую деятельность. Он, соответственно, следит за счетами. Третий человек, собственно, ищет клиентов.
Еще одного своего собеседника, знакомого с работой рынка обналом, я расспросила о том, как это все работает в Москве, в регионах, и мы вставили его голос, немного изменив тембр.
Разного зоопарка много. Основной зоопарк — это рынки, где стекается нам со всей страны. В регионах есть одна форма налогообложения, которая в Москве отсутствует — измененка. То есть поплатишь от размера своего магазина налог раз в год, оно, допустим, 20 тысяч рублей. И все. Сколько через тебя проходит овощей, фруктов и всего остального. Кто не знает, это, по большому счету, деньги без налогообложения. И у тебя скапливается вся оборотка, она не кассирует. И ты приезжаешь, допустим, покупать в Москве какой-то товар, у них много налогов. К ним приходят люди и говорят, а давайте мы еще 10% это вам дадим заработать. Но нам нужен нал. Мы вам вот на какую-то вашу компанию, мы просто бросим туда денег. Чуть больше бросим денег, чем вы нам дадите. А в регионах, допустим, начальник инспекции в Туле, и он все это дело возглавляет. В Москве мы такое не найдем. В Москве начальники инспекции, они как бы люди уже далеко не бедные, с откровенными безумными людьми заниматься не будут. В Москве там работа с крупняком. Вот такие цепочки мелкие здесь, они достаточно быстро хлопаются. Помимо того, что они хлопаются, в Москве большая потребность на нал и большое количество людей, которые готовы придумать какую-нибудь хрень по низам, проскочить и на этом немного заработать. Им глубоко все равно, что через некоторое время либо их поймают, либо клиенты к ним придут и будут бить их бейсбольными битами за то, во что они втянут. А потом они еще друг о друге будут писать посты в социальных сетях.
Какая нужна крыша, чтобы постоянно этим заниматься?
Если мы говорим за регион, то в регионе это инспекция прежде всего.
А в Москве?
Ни одна крыша в Москве не поможет. А деньги-то все равно из безнала в нал переходят в банк. Есть банк, он в первую пятерочку входит. У него есть очень крупный клиент. У клиента нет проблем, потому что клиент дружит как с полицией, так он дружит и с налоговой инспекцией. И человек другим у него на абоненте. Он думает, что у него в жизни все хорошо. Но в банке сидит надзор, который приходит к казначеям, который обслуживает крупного клиента. Говорит, ребята, смотрите, вот у нас ситуация следующая. Он злодей. Он кидает деньги непонятно за что, непонятно кому. И нам после этого прилетают письма от Росфинмониторинга. Для нас это грозит отзывом лицензии. Ну, дальше они все сидят и начинают думать, а как же выстроить работу, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
А зачем вот этой цепочке нужны криминальные люди, которые ее курируют?
Представьте себе ситуацию. Кто-то сейчас в городе узнает, что вот мы с вами идем со спортивной сумкой, либо едем в броневике, и у нас в этом броневике находится 200 миллионов рублей. Мы не пойдем в полицию, никогда не подтвердим, что у нас было 200 миллионов. То есть к нам приходят люди с бородами и говорят, либо отдай. И вот чтобы эти люди к нам не приходили, мы берем криминалитет. И криминалитет обеспечивает безопасность. Как у Гая Ричи, знаете, вот так вот, ты даже сам не представляешь, чьи это банки, да? Большой куш. Вот это было в рамках большого куша. Надо, чтобы, соответственно, кто-то договаривался в полиции, чтобы не трогали. То есть должны быть переговорщики, которые организуют всю логистику, безопасность, бандиты.
А вот если дропперов сняли деньги и кинули всех, исчезли, вообще что им грозит?
Их кабана могут скормить. Все зависит от того, с кем они работают. Их можно, соответственно, посадить и закопать по самой не получится землю и травить собаками. Здесь живодеров в нашей стране достаточно много. Они и та 57 работают. работает достаточно неплохо. Это телефонный аппарат такой, постоянный ток. Машинка памяти, то есть здесь это статистов, которые заставят их вспомнить, куда делись деньги, много. Уже если они просто сбежали, они должны понимать, что их не так гонят. И что есть люди, куда они отстегивают деньги на общак, что эти люди за них впрягутся. И хотя бы верить в то, что у них впрягутся. Соответственно, вот здесь возникают те люди, которые урегулируют эти отношения, а не за пределами закона. А вот владельцы рынков, там есть как наш криминалитет, так и не наш криминалитет.
Криминалитет, насколько я поняла, отвечает за физическую перевозку денег. Иногда за нее отвечают сотрудники Альфа ФСБ. Известная в узких кругах история насчет такой работы в третью смену, когда они берут деньги и везут их.
Да, и не, на самом деле не только Альфа этим занимается, но и сотрудники полиции. Было очень громкое преступление в Петербурге. В третью смену сотрудники полиции повезли вот эти мешки денег как раз-таки на стройку строителям, которым нужно было расплачиваться со своими рабочими. Вооруженная банда расстреляла их УАЗик. Банде удалось остаться на свободе, потому что тут мы уже переходим в другую тему, которая близка мне, про суд присяжных, который как раз и судил эту банду и посчитал, что следствие не собрало достаточных доказательств.
У нас есть история одного обнальщика, который ни в какую не согласился ее озвучить. И поэтому я попросила нашего звукорежиссера Даню Мудрика рассказать
ее. Забавно было наблюдать за некоторыми номиналами. Они подавали документы на регу конторы и сразу спрашивали у инспектора в окошке: «А мне за это ничего не будет?» Как-то в один банчок мы привезли Дира со сломанной ногой на костылях с перегаром. Он адово вонял на все отделение, и манагер открывал ему счет, постоянно затыкая нос. Ну и про Спартака Алексеевича. Это был 21-летний питерский владелец 3 или 4 десятков контор с неплохим оборотом. И вот однажды он пришел к нотариусу заверить доки по конторе, а тот начал задавать ему вопросы. И на вопросе «А финансовая часть у вас будет на аутсорсе?» Именно после слова «аутсорс» он послал нотариуса на 3 буквы. Решил, что аутсорс — это мат и оскорбление. А еще у знакомых как-то бабло в Сбере зависло, надо было срочно везти Дира в банк, но он был в запое, мы его найти не могли. В итоге через неделю его нашли, взяли за шкварник и повезли в банк, чтобы вывести остатки бабла, несколько лямов. Тот устроил истерику, лег на пол и визжал на все отделение, типа «помогите, спасите, убивают». Еще раньше была модная тема снимать хату или комнату и селить туда гномов. Такие хаты назывались советом директоров. Они там творили трэш, бухали, упарывались, и пару раз их ОМОН с хаты выгонял.
Мне вот очень нравится читать чаты кошеваров.
Да, мне даже интересно, что же они там обсуждают.
Лиричные бывают обсуждения. А ты знаешь, что Жуховицкий — звезда чата кошевар? Его там называют Мишаня. Я, так сказать, внедрилась в этот чат под ником кошевар 007.
То есть этот ник был свободен?
Я заняла лучший ник кошеварский. Мой любимый форум под названием «Пробив». Я, конечно, сейчас делаю ему большую рекламу.
Особенно среди сотрудников правоохранительных органов.
Ой, они там все, мне кажется, давно уже зарегистрировано, как и я.
Скорее всего, кошевар 007 — это ты, а кошевар 008 — какой-нибудь майор управления по борьбе с экономическими преступлениями.
В общем, на этом форуме есть целые ветки дискуссий кошеваров, как своровать у Юрика Безнал. Скупает ли кто-то блокнутые Яндекс.Кошельки? Или вот ищу партнеров-дроповодов?
Нужно быть каким-то, не знаю, крутым HR-щиком, чтобы стать классным дроповодом.
Или вот, пожалуйста, ищу схему без последствий. Почти Тиндер, но для номиналов.
Тиндер для номиналов? Слушай, это целый стартап.
Да, главный заголовок — это «Ищу номинала».
Слушай, а ведь действительно, я вот задумался, можно сделать Тиндер для обнальщиков, где дроповод будет смотреть краткие биографии и фотографии дроперов и выбирать понравившегося себе. Но
да,
дропер будет выбирать себе своего дроповода.
Вот ты говорил про людей, которые входят в эти цепочки, а еще ведь в них входит криминалитет.
Да, конечно. Я сразу вспоминаю историю одного своего знакомого. Он вспоминал, что папа в такие лихие 90-е годы тоже занимался обналом. Это у них была дача. Мой знакомый, будучи 6-летним ребенком, приезжал на этот участок за высоким забором, и однажды папа его повел в угол огромной территории и сказал: «Ну, слушай, Сашенька, если тебе интересно интересно, можешь вот поиграть с дядями. И показал на огромную яму, сверху которой лежала решетка, под которой сидели как раз два дяди-дропера. Соответственно, мой знакомый Сашенька кормил этих дроперов хлебушком. Вот. Каждый раз, когда слышал эту историю, задумался, интересно, что же стало с теми ребятами.
Интересно, он проработал с психотерапевтом этот детский опыт?
Маловероятно, потому что эту историю я слышал очень часто.
С вами была Ира Панкратова и...
Лёша Малаховский. Очень надеюсь, что наш подкаст не вдохновил вас на то, чтобы стать кашеварами.
За звук у нас отвечал Даня Мудрик. Большое ему спасибо. И этот подкаст мы записываем в рамках проекта «Вокруг шум» вместе с нашими друзьями, которые делают много других интересных подкастов, которые мы вам очень советуем послушать. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, нам это очень важно. Всем пока!